Глава 11. Метод «Инструкция по безопасности на борту самолета». Из-за того, что Алмек заполучила 75 новых клиентов менее чем за 2 года, я так вымотался на работе, что еле волочил ноги. Хоть у меня и была команда технарей, которые осуществляли весь текущий ремонт. Когда звонили определенные клиенты, я по-прежнему вставал из-за стола, садился в машину и ехал в клиентские офисы, чтобы решить их проблему лично. Затем, несколько часов спустя, я устремлялся обратно в офис, чтобы наверстать все остальное, что мне нужно было сделать. А это остальное, как и все другое, делать было нужно. Хуже того, в течение дня меня постоянно что-то отвлекало. Да еще каждый день меня отвлекали те самые технари, которых я нанял, чтобы меньше отвлекаться. Они беспрерывно звонили мне с вопросами, нужно ли мне делать этот дополнительный проект, который потребовал клиент. Как ты делаешь вот эту процедуру? У меня только что был важный звонок от клиента Б. Что мне делать? Оставить клиента А, чтобы заняться проблемой Б или заниматься тем, что я делал? Можно мне сделать перерыв на обед? Почему небо голубое? Как ты думаешь, мне нужна трансплантация волос? Можешь научить меня играть лестницу в небо на моей флейте пикколо? Когда моя компания выросла, я превратился в измученную стрессом няньку для взрослых. Если я не направлял свой персонал, не давал им указаний, мне приходилось делать работу самому. В результате я еле волочил ноги. В своем первом бизнесе я сделал ошибку, которую делают большинство предпринимателей. Когда у моего персонала было слишком много вопросов, я просто закатывал рукава и заботился об этом сам. Я решил, что отнять от моего времени 10 минут будет лучше, чем отнять 10 часов на то, чтобы научить их, как делать это правильно. Я думал, что будет легче, если я просто сделаю это сам. Потому что даже мысль о том, чтобы учить кого-то заботиться о моих важных клиентах, точно так же, как я это делал, я убивала меня. Честно говоря, я на самом деле не верил, что кто-то может позаботиться о них так же хорошо, как я. Стресс от того, что я делал это самый большой, был слишком велик. И я решил, что нашел мгновенное решение проблемы. Я думал, что если найму действительно опытных профессионалов, я имею в виду тех, у кого опыта бесконечно много, мне не придется их ничему учить. Они просто будут все знать. А если мне повезет, то они, может быть, будут знать все даже лучше, чем я. И я нанял несколько человек, у которых было 20 лет опыта работы с компьютерами. Я быстро понял свою ошибку. Нанять опытных ребят значило и нанять десятилетия плохих привычек, хоть эти технари и звонили мне гораздо реже. Все же они знали, что они делали. Зато мои клиенты звонили мне теперь гораздо чаще с жалобами. Новые опытные технари не соблюдали ни одну форму протокола. Они отменяли работу, которую мы сделали раньше, меняя настройки и исправляя вещи, которые не нужно было исправлять. Не потому, что они были плохими, не потому, что они хотели причинить вред, а просто потому, что опытные работники все знали лучше и делали по-своему. А их по-своему вызывало огромные проблемы. Знаете поговорку? Вы не можете научить старую собаку новым трюкам. Но так это и правда. Эти опытные работники не были готовы учиться у меня ничему новому. Они считали, что знали лучший способ, единственный способ. У них было 20 лет опыта в конце концов. Поэтому они отказывались от всего, что я им давал. В итоге, чем более опытным был технарь, тем больше проблем появилось у меня. Мне приходилось тратить безумное количество времени, исправляя внесенные ими в работу изменения. Мне требовалось больше времени тратить, чтобы починить отношения с клиентом. В итоге я тратил больше времени на все. Хотя я был расстроен тем, что моя первая попытка изменить ситуацию провалилась. У меня имелся запасной план, который должен был точно сработать. Я выяснил, что поскольку идея с опытными сотрудниками не сработала, а наличие большой команды отвлекало меня и не давало закончить никакую работу вообще, то самое простое и быстрое решение – уменьшить работу до объема старых добрых времен. Вместо того, чтобы иметь команду из 8 человек, которой требовалась нянька, я хотел вернуться к команде из 1-2 человек. У меня одного персонального помощника и одного рядового сотрудника. Моя команда на тот момент зарабатывала хорошие деньги. Если бы удалось сократить персонал до 1-2 сотрудников начального уровня, я бы мог бы заработать убийственные деньги. Тот план провалился, когда я осознал, что причиной того, что я хотел развить свой бизнес, как раз и было то, что я устал работать в компании с 3 сотрудниками. Я был выжат, и когда имел большую команду, которой требовалась моя постоянная поддержка, когда у меня была маленькая команда, которая не справлялась с рабочей нагрузкой. Все было так, как будто я приковал себя наручниками к колесу хомячка, а ключ выбросил. Собственно, я застрял в ловушке, которую сам и создал. Возможно, вы сейчас находитесь в одной из таких ловушек. Вы не можете найти никого, кто был бы таким же хорошим, как и вы. И вы не можете вернуться назад в те старые добрые деньки, потому что, давайте будем реалистами, не было никогда никаких старых добрых деньков. Мы, предприниматели, оглядываемся с нежностью на те ранние дни, потому что нам просто кажется, что они были менее сложными. Мы забываем, что убивались каждый день, пытаясь справиться со всем самостоятельно. Я знаю, тяжело принять, что вы зашли в тупик, но вряд ли вы в этом одиноки. Это суперчастое явление. Большинство предпринимателей бедствуют, перепрыгивая от стартапов с одними-двумя сотрудниками, с компаниями, с 10 и более сотрудниками. Есть, вероятно, 8097 причин, почему мы продолжаем совершать эту ошибку снова и снова, но главные причины до ужаса постоянны. Первая причина. Мы не думаем о том, что можем позволить себе нанять кого-то еще, кто бы сделал данную работу за нас. Вторая. Когда мы нанимаем кого-то с большим опытом и отказываемся от наших зарплат, оказывается, что они не способны или не готовы делать эту работу правильно нашим способом. Третье. Даже если мы приводим кого-то, кого мы можем себе позволить и кому не нужно отучаться от своего опыта. Даже если у нас есть деньги, чтобы нанять старательных и компетентных сотрудников, есть время, чтобы их обучить. Мы искренне уверены в том, что они поблекнут в сравнении с нашими исключительными способностями. Но вы не сможете добиться успеха, если вы не можете регулировать свой бизнес. Настал момент вашего прозрения. Вы не можете регулировать свой бизнес, если делаете большую часть или даже какую-то часть работы. По факту, если вы хотите вырастить серьезный бизнес, бизнес метода тыквы, необходимо, чтобы вы не делали никакой работы. Помните, во введении я сказала, что эта книга содержит ключ к вашему предпринимательскому освобождению. Так вот, это именно тот момент прозрения, который вам нужен, чтобы вырваться на свободу. Если вы, наконец, собираетесь перестать работать на свой бизнес и вместо этого заставить свой бизнес работать на вас, вы должны сделать так, чтобы ничего из получаемого клиентом не зависело от того, сделаете это вы или кто-то другой. Когда вы этого достигнете, вашей главной работой будет построение повторяющихся системных процессов для обеспечения того, чтобы каждый раз каждый клиент получал одинаковый результат. Помните про золотую жилу? Три компонента для нахождения того самого вашего семечка автоматического гиганта. Золотая жила – это то место, где пересекаются ваши лучшие клиенты, ваше уникальное предложение и ваша способность схематизировать работу. Давайте поговорим об этом третьем и очень важном куске пирога. В нашем случае тыквенного. О схематизации работы. Здесь нужно, чтобы вы сделали шаг назад. Я знаю, вы любите свой бизнес, а сейчас пришло время полюбить его еще больше. Я знаю, что вы гордитесь работой, которую делаете. А теперь пришло время гордиться работой, которую делает ваша компания. Я знаю, что у вас смешанные чувства, когда вы отдаете выстраданных клиентов какому-то новичку, который только что заполнил документы о приеме на работу. Но теперь пришло время быть уверенным, что новичок может успешно сделать работу так же качественно, как вы сделали ее сами. Вы это понимаете. Глубоко внутри вы считаете, что только вас хватит на все. До тех пор, пока вы не найдете решение, как себя клонировать, вам нужно выбирать. Либо еле волочить ноги, таскаясь по клиентам по всему городу, в то время как из-за этого останавливается рост вашей компании. Или, наконец, построить систему и научить своих сотрудников делать работу для вас, делать те вещи, ради которых вы их наняли. Чтобы вы могли расти, расти, расти. Стать настоящим предпринимателем. Помните Фрэнка, моего бизнес-наставника? В первой главе я рассказывала вам, как он снял с меня розовые очки и ранил мое эго, сказав, что я не настоящий предприниматель, поскольку тогда я еще им не был. Фрэнк мне сказал: «Ты еще не предприниматель, Майк. Предприниматели не делают большую часть работы. Предприниматели выявляют проблему, проблемы, находят возможности, затем строят процессы, позволяющие другим людям выполнять работу и выполнять его всегда правильно». Я все еще помню, как больно мне было это слышать. Фрэнк, по сути, говорил мне, что от предпринимателя во мне было одно название, что я был пойман в ловушку процесса. Правда, это сделает то, который изматывал меня, заставлял бежать и покрываться красными прыщами. А ведь тогда я думал, что принадлежу самому себе. Но в реальности я принадлежал своим клиентам. Точно так же, как когда-то раньше принадлежал моему отвратному боссу. Проблема была в том, что каждый раз, когда я посылала кого-то другого обслужить моих клиентов, я неизбежно получала звонки от одного из них с жалобами на ошибки. Или на то, что мой парень не понимает нашу систему, или с вопросами, почему ты просто не можешь приехать, Майк? Силясь сохранить наших клиентов, я продолжаю заменять всех и вся, отнимая драгоценное время от выращивания бизнеса и тратя его на работу. Мои сотрудники не были настолько плохими. Они делали все правильно в 99% случаев. Они делали все, что они должны были делать. Но они просто забывали сказать «Привет» контактному лицу в компании, когда они приезжали и забывали погасить свет, когда уезжали. Оставшийся 1% волновал моих клиентов достаточно сильно. Он их расстраивал. Вот это-то и было настоящей проблемой. Затем я вспомнил, что сказал Фрэнк о построении процессов и задал себе более правильный вопрос. Как я смогу схематизировать обслуживание этого клиента так, чтобы его мог обслуживать любой из моих сотрудников, а мой клиент не видел бы разницы между мной и ими? Бинго! Это был правильный вопрос, потому что довольно скоро я уже делал то, что я делаю лучше всех, разрабатывал системы. Не поймите меня неправильно, это не было принято на скорую руку решением. Я разрабатывала системы такие тщательные и такие простые для применения, чтобы каждый мой сотрудник мог бы следовать им и с успехом выполнять работу. И это был долгий и сложный процесс. Но в конце концов я смог перестать делать работу самостоятельно. Но клиенты при этом были счастливыми. Наконец-то я стал предпринимателем. Построение систем заняло 10 часов, хотя я мог просто выполнить самостоятельно эту работу за 10 минут. Но когда я посмотрела цифры, то понял, что мне нужно было бы делать это самому по 10 минут примерно 20 раз в неделю. Это означало, что в течение всего 3 недель я бы потратил те 10 часов, чтобы существенно упростить работу, которой конца и края не было видно. Вот когда я испытала одно из самых ярких озарений в моей жизни. Построение систем – это просто другая форма инвестиций. Я инвестировала в свой бизнес наличные, чтобы начать примерно $100, что считалось действительно хорошими деньгами по тем временам. Следующая инвестиция была под мой собственный. Долгие годы я тяжко трудился, обслуживая клиентов, но делать такие инвестиции больше не представлялось возможным. Я не мог работать еще больше часов и еще больше дней. Это просто физически было невозможно. Вот тогда я осознал, что выделить время на построение систем и на постоянное их совершенствование с тем, чтобы другие могли качественно выполнять работу, было просто новой стратегией инвестиций. И как в случае с любого другой формой инвестиций, немедленная отдача была минимальной, но в долгосрочном плане огромной. Правильно разработанная схема – это шедевр, образец идеальной простоты. И еще не поймите меня неправильно, схема не упрощает результат, схема упрощает процесс его достижения. Может, маленький урок полета на самолете поможет разложить по полочкам. Когда в последний раз на борту самолета вы по-настоящему изучали инструкцию по безопасности? Я думаю, последний раз вы делали это, когда летали на самолете в первый раз. Вероятно, вы даже никогда больше не смотрели маленькие представления стюардесс перед взлетом. Разве только когда стюардесса была особенно прелестной. В следующий раз, когда вы куда-то полетите, вытащите из впереди стоящего кресла эту несчастную заламинированную бумажку и внимательно ее изучите. Это прекрасный пример великолепно усвоенной системы, которая может выполнить любой. Это практически произведение искусства. Нет, правда говорю, это совершенно серьезно. Подумайте об этом. Инструкция по безопасности самолета должна быть понятна абсолютно каждому. Взрослым и детям, людям с особыми потребностями, людям, которые не говорят по-английски, людям, которые не умеют читать, людям, которые смотрят слишком много реалити-шоу, людям, которые живут в бункере и не смотрят вообще никаких телевизионных шоу. Всем и каждому. И ведь только знать, что изображено на карточке, недостаточно. Простота этих действий такова, что и вы, и ваш 7-летний сосед слева, и ваш 107-летний сосед справа может действительно выполнить все эти требования. Если что-то пойдет не так, одному из вас или всем вам, возможно, придется быстро действовать и помочь множеству людей выйти живыми и невредимыми из очень опасной ситуации. Когда я разрабатываю схемы для моего бизнеса, я всегда использую метод, который окрестил методом инструкции по безопасности на борту самолета. Я обрабатываю систему, обрабатываю и обрабатываю до тех пор, пока она не только не уместится на один ламинированный листок, но и будет понятной и простой в применении для любого. После этого я провожу тест-драйв. Если это может сделать моя секретарша, если это могут сделать мои продажники, если это может сделать разносчик пиццы, что схема готова для показа в прайм-тайм. Если нет, я иду обратно и работаю над ней до тех пор, пока не достигну нужного результата. Позвольте мне быть предельно ясным в одном. Этот процесс может быть мучительно нудным, даже если у вас есть время на свете. Вы устанете разбирать по частям вашу методологию, вашу работу, которая в данный момент, вероятно, и есть ваша вторая натура. И поэтому ее трудно объяснить. Вы просто делаете то, что делаете, не так ли? Это ваше дело. Никто не может эту работу дублировать. Неправильно. Ее может дублировать кто угодно, если вы найдете время показать им, как это сделать. Вашими схемами можно пользоваться тогда, когда они могут уместиться в формате вашей инструкции по безопасности на борту самолета. Процесс выглядит таким простым. Просто посмотрите в окно, чтобы убедиться, что нет опасности. Потяните красную ручку, чтобы открыть дверь. Потяните желтый рычаг, чтобы выехала спасательная горка. Затем прыгните на горку и потяните язычки на своем спасательном жилете. Надуйте жилет, если он не надуется самостоятельно. Для пассажиров самолета и для стюардесс, которые обо всем этом рассказывают, процесс невероятно простой. Но авиалиниям, которые разработали данную инструкцию, это стоило десятилетий их усилий. Просто подумайте о горках. Они хранятся спрятанными внутри самолета. Во время аварии выпрыгивают полностью надутыми, если потянуть за один единственный рычаг. Затем, когда на них висит по 50 человек, горки превращаются в плоты, на которых можно пересечь океан, управляя одним единственным рычагом. Эта система удивительна, она спасает жизни. Десятилетия работы над подобной схемой позволяют людям осуществлять процесс легко, просто и быстро. Когда вы прикладываете усилия для разработки схем в вашем бизнесе, награда за это может быть такой же большой. Представьте, как быстро вы бы вырастили свой бизнес, если бы могли каждый раз положиться на свою команду и быть уверенным в том, что они обеспечат превосходный сервис или произведут качественный продукт. Какие проекты, от которых вы отказались в прошлом, вы могли бы взять? В какие недоступные прежде сферы вы могли бы расширить свой бизнес? Сколько лучших клиентов вы могли бы заполучить? И последний вопрос. Могли бы вы наконец-то взять отпуск и при этом зарабатывать деньги, если уедете на целый месяц? Видите, как инструкция по безопасности на борту самолета освобождает вас? Три вопроса. Если вы похожи на предпринимателя, с которым работал я, спорим? Я точно знаю, о чем вы сейчас думаете. Просто не удивляйтесь. Вы думаете, вы так здорово все говорите, Майк, но мой бизнес намного сложнее, чем приземление падающего самолета. Я имею в виду, что есть два варианта, куда самолет может упасть, на землю или в воду. Хотя это и серьезная ситуация, она предсказуема. Мой бизнес непредсказуем. Я могу оказаться в сотне, нет, даже в миллионе разных ситуаций. Как я могу научить моих сотрудников справляться со всеми ними? Вы помогаете своей команде справляться с непредвиденными ситуациями, используя три вопроса. Когда вы строите схемы, вы также даете своему персоналу указания, как управлять своими мыслями. Нет, я говорю не о контроле большого брата над мыслями. Я просто говорю, что вы должны разработать схемы, которые помогут вашим сотрудникам думать, как вы. И как следствие, действовать в неожиданных обстоятельствах соответственно. Когда вы разрабатываете схемы выполнения работы так, как это сделали бы вы, и схему мышления так, как мыслили бы вы, то вы практически клонируете самого себя. Больше того, вы строите бизнес так, что теперь он не нуждается в том, чтобы вы тянули лямку. С годами я разработал три вопроса, три простых, но очень важных вопроса, которые, если задавать их в определенном порядке, позволяют сотрудникам думать и находить решения всегда наилучшим образом, отвечающие интересам вашей компании. Эти вопросы настолько эффективны, что вы можете напечатать их на листке бумаги и повесить над рабочим столом каждого сотрудника. Вот эти три вопроса. Это решение позволит лучше обслуживать наших лучших клиентов? Это решение позволит улучшить или поддержать нашу ОИ? Это решение позволит увеличить или поддержать на прежнем уровне нашу прибыльность? Прежде чем ваши сотрудники примут решение или начнут что-то делать, они сначала должны задать себе эти три вопроса. Если они не могут четко ответить «да», на каждый они будут знать, что продолжать не нужно. Кстати, и вы должны задавать себе эти вопросы каждый раз, когда вам нужно принять решение, должны ли вы разработать тот продукт, отменить ту услугу, перевести офис, взять нового партнера, поменяв продавцов, поменять ваши цены. Только трижды ответив «да» по каждому вопросу, вы можете переходить к конкретным действиям. К этому времени вы знаете, что основное ведение бизнеса по методу тыквы – это быть маниакально сфокусированным на своих лучших клиентах. Клиент – это самое важное. Все, что вы сделали на данный момент, вы сделали для того, чтобы лучше обслуживать ваших лучших клиентов. Поэтому вашим сотрудникам нужно отвечать на эти вопросы всегда, встречаясь с лучшими клиентами, потому что в результате мнение клиентов о компании крайне улучшится. А ваш персонал всегда должен в первую очередь думать о лучших клиентах. Прежде чем перейти к следующему вопросу, сотрудник должен получить четкое «да» на предыдущий. Уверившись, что обслуживание лучших клиентов тоже улучшится с помощью предлагаемого решения, сотрудник должен обеспечить, чтобы это тоже было в интересах отношений вашего клиента и вашей компании. ОИ – это то, что отличает вас от конкурентов, и это главная причина, почему клиенты покупают у вас. Всегда пытайтесь выйти за границы возможного в том, что касается вашей ОИ, и это позволит вам всегда быть впереди конкурентов. Внедряя это в систему мышления ваших сотрудников, вы автоматически будете двигать ОИ вперед. Это выгодно для вас, это выгодно для клиентов. Наконец, вам нужно убедиться в том, что вы зарабатываете деньги, если сотрудник отвечает «нет». На третий вопрос он пустил вас по опасному пути. Даже если у вас счастливые клиенты и крутые новшества, потеря денег по-прежнему ведет к банкротству. Слишком много компаний сокращают прибыль, потому что 2 из 3 – это тоже неплохо, правильно? Неправильно. В итоге они борются за спасение своей компании финансового краха. Да, на все 3 вопроса означает, что можно действовать. Теперь сотрудники просто могут делать это, и им нет нужды советоваться с вами, а вам нет нужды давать им какие-то благословения. Никакой волшебной палочки, просто вперед. Если они не могут ответить «да» на все 3 вопроса, решение такое же простое, стоп, не делай этого. И еще, вы должны рассказать своим сотрудникам о том, кто ваши лучшие клиенты и почему они ваши лучшие клиенты. Вы должны рассказать им о том, что делает вас особенным. Расскажите им про ОИ и что они могут делать, чтобы ваша компания стала еще более особенной. И вы должны объяснить им, как ваш бизнес зарабатывает деньги и, например, выплачивает их зарплаты. Другими словами, вы должны в итоге пробудить в них чувство собственности, потому что без него у них не будет мотивации добиваться успеха. Привести к исполнению систему 3 вопросов довольно просто. Нужно всего лишь быть непоколебимо настойчивым. В следующий раз, когда сотрудник спросит вас, как ему вести себя в определенной ситуации, попросите его провести исследование по 3 вопросам в вашем присутствии. Намек. Если они просят вас дать им указания, не похоже, что они действительно задали себе 3 вопроса. Будут ли 3 вопроса работать для всего в вашем бизнесе? Нет, не будут. В следующий раз, когда вы будете заказывать туалетную бумагу, вряд ли это поможет вам лучше обслуживать ваших клиентов, если только им не нравится уединяться в вашем туалете. И, вероятно, это не повысит вашу прибыль. Но когда речь идет об услугах клиенту и продуктах, которые клиент потребляет, то эти 3 вопроса никогда не подводят. Как только вы избавитесь от схемы мышления «делай все сам», вы будете строить схемы, эффективные настолько, что они уместятся в формате вашей инструкции по безопасности на борту самолета. Вы и ваши люди с помощью 3 вопросов сможете получить то, что вам нужно, чтобы определить, правильно ли вы поступаете в данной ситуации. Мои поздравления, вы предприниматель. Работаем по плану. Первое. Распишите все. Возьмите задачу, которую вы выполняете чаще всего для клиентов, и распишите, как вы это делаете. Неважно, представляете вы услуги или производите продукт. Распишите процесс в деталях с самого начала до конца. Каковы ключевые компоненты? Какие уловки и приемчики вы используете, чтобы действительно впечатлить ваших клиентов? Что для вас абсолютное табу? Запишите все это, даже если на данный момент вам кажется, чтобы записать все это, понадобится огромный щит. Второе. Распишите все еще раз. А теперь пойдите и впишите все, что вы пропустили, потому что вы точно забыли что-то. Какие важные шаги из тех, что вы совершаете, вы делаете просто автоматически? Что вы делаете иначе, чем ваши сотрудники? Почему ваши клиенты предпочитают работать с вами? Какие у ваших клиентов скрытые ожидания? Каким образом вы обещаете меньше, а даете больше? Третье. Распишите все еще раз. Теперь возьмите все, что вы написали о том, как вы делаете то, что вы делаете, и сделайте из этого краткое резюме. Напишите простые последовательные шаги. Сейчас вы пишете не руководство к действию, а свою версию инструкции безопасности на борту самолета для этой системы. Четвертое. Распечатайте это. Распечатайте 3 вопроса и повесьте над вашим рабочим столом. Возьмите привычку задавать себе 3 вопроса всякий раз, когда вам нужно принять решение. Новый сайт, отменить услуги, нанять нового сотрудника. Пропускайте каждое свое решение через фильтр 3 вопросов. Затем, как только вы прочувствуете эту систему, распечатайте ее для всех. Повесьте над столами сотрудников и начните практиковать. Использование метода тыквы для работы вашей индустрии. Индустрия гостеприимства. Давайте представим, что мечта всей вашей жизни – это открыть ресторан. Вы всегда славились кулинарными талантами, поэтому ресторан – это ваш шанс показать свой талант миру. Надевайте фартук и налейте себе выпить. Это единственный способ разработать метод тыквы для вашей индустрии. У вас ресторан, который специализируется на изысканном домашнем еде. Еде, которую готовила ваша бабушка. Вы думали, что к вам будут рваться толпы народа, что каждый столик будет зарезервирован людьми, готовыми умереть за бабушкин гуляш. Но вместо этого вы конкурируете с 10 другими ресторанами в радиусе 2 кварталов и не очень успешно. Но даже несмотря на то, что у вас почти всегда есть пустые столы, хотя вы работаете по 19 часов в день, вы занимаете деньги у своей мамы на рекламу в местной газете про скидки. Вы начинаете заполнение своей оценочной таблицы, основываясь на данных 20 посетителей, которых вы видите чаще всего. Блэйн и Шарлотта Андерсон заходят к вам 3 раза в неделю со своими 5 детьми. Они настолько неприятные, что ваши официанты играют в камень, ножницы, бумага, чтобы решить, кому их обслуживать. А один официант однажды использовал настоящие ножницы, чтобы только гарантировать, что ему не придется обслуживать Андерсонов. Юристы Билл и Стив приводят клиентов на ланч почти каждый будний день, тратясь больше на выпивку, чем на еду. И, конечно, есть еще миссис Трампет. Милая старушка, которая появляется каждый четверг и пятницу в 4:30 на скидки, которых у вас нет, для ранних пташек, и всегда отправляет еду обратно на кухню по 3 раза. Заполнив вашу таблицу, вы получаете группу театралов, 6 предпринимателей, которые часто приводят потенциальных клиентов, и несколько парочек, которые выходят в свет каждую субботу на вечерние свидания. После того, как вы заполнили оценочную таблицу, вы знаете, какие клиенты превращают вашу жизнь в ад. Привет, Андерсоны. И стоят вам денег. Я говорю о вас, Трампет. Поэтому вы их бросаете. Поскольку это противозаконно, отказывать кому-то в услугах просто, потому что он вам не нравится, вам нужно понять, что заставит их прекратить ходить в ваш ресторан. С вас достаточно разбитого стекла, изрисованных стен и орущих детей. Вы понимаете, что уйти должны не только Андерсоны, а все семьи с детьми. Но не то, чтобы семьи с детьми были чем-то плохи. В конце концов, у вас у самого 2 детей. Но дело в том, что семьи с детьми отпугивают клиентов с большими деньгами, которые хотят, чтобы ресторан был их мини-отпуском, изысканная еда в сочетании с приятным разговором. Поскольку обычно у вас мало дел, после 8 часов вечера вы меняете свои часы работы, открываетесь на ужин в 7 вечера вместо 5, как раз после того, как родители начинают купать своих драгоценных чад. Трусливо, но эффективно. Вы избавляетесь от детского меню и запрещаете коляски в ресторане. Какое бесстыдство. Естественно, вас будут ругать в блогах и на форумах мам, но вам же они все равно не нужны, так ведь? Андерсоны недовольны, но они с этим справляются и перемещаются вниз по улице через 2 дома, чтобы теперь доставать вашего главного конкурента. А поскольку вы поменяли часы работы, миссис Трампет теперь ненавидит вас. Она больше никогда не будет есть в вашем заведении. Гоу! Ваши официанты так счастливы, что покупают вам одну из тех пошлых кружек. Босс номер 1 жмут руку в знак одобрения и клянутся никогда больше не использовать настоящие ножницы для игры в камень-ножницы-бумага. Вы смотрите на все расходы, связанные с обслуживанием семей. Вы прекращаете заказывать замороженные куриные наггетсы и картофель фри, вычеркиваете из бюджета покупку мелков. Замечаете, как стремительно упали расходы на стирку скатерти и прекращаете давать рекламу вместо газетенки для родителей. Теперь, когда вы не занимаете у мамы деньги, чтобы заплатить за рекламу, она вас тоже любит. Поскольку вам больше не нужно место под коляски и детские стульчики, вы добавляете еще несколько столов, чтобы увеличить доходы. Прекрасно. Раз вы убрали группу, которая доставала вас больше всего и платила меньше всего, вы можете сфокусироваться на своих лучших клиентах. Вы решаете, что ваш лучший клиент – это Билл и Стив. А на втором месте с небольшим отрывом – предприниматели. Поэтому вы решаете сконцентрироваться на специалистах, развлекающих клиентов. В следующий раз, когда Билл и Стив приходят к вам, вы идете к их столу и спрашиваете, можно ли посидеть с ними 10 минут. Ваша миссия – получить их список пожеланий. Вы спрашиваете, что бы вы хотели, чтобы все рестораны делали для вас? Что мы можем сделать, чтобы это место совпало с вашим представлением об идеале? Вы даете им несколько идей, чтобы им было комфортно просить что-то. Например, вам понравилось бы, если бы у вас была возможность открыть счет в нашем заведении или делать специальные заказы на вино или еду. Они выкладывают вам, что их раздражает в вашей индустрии больше всего. Что вас больше всего разочаровывает в ресторанах? И вот здесь вас ждет абсолютно неожиданное открытие. Билл и Стив рассказывают, что проводят в вашем ресторане много деловых переговоров. Они предпочитают встречаться с клиентом в вашем ресторане, потому что у вас прекрасная еда и идеальное месторасположение. При этом уточняют, что едят они в вашем ресторане в рабочее время. Проблема в том, что их клиенты часто отходят от столика, чтобы ответить на звонок. И пока они это делают, у Билла и Стива заканчивается рабочий день. Поэтому не могли бы вы сделать свой ресторан зоной, свободной от мобильных телефонов? Вы говорите им, что это прекрасная идея, что вы поставите знак на следующий день. И, конечно же, в данной ситуации вы обещаете меньше, а даете больше. Когда Билл и Стив приходят снова, они замечают табличку на двери «Запрещено использование мобильных телефонов» и улыбаются. Они счастливы, вы их послушали, вы о них позаботились. Вы хотите помочь им положить деньги в карман. Но вы и сами придумали гениальную идею. Вы говорите Биллу и Стиву, что вы установили устройство, подавляющее сигнал мобильной связи. Так что даже если клиенты проигнорируют знак «Запрещено использование мобильных телефонов», они все равно не смогут принять звонок за столиком. Гениально! Билл и Стив совершенно в восторге, ведь в конце концов вы намного увеличили их оплачиваемое время. Вы вышли за все возможные рамки для них. Они ваши клиенты на всю жизнь. Вы знаете, что просить клиентов о рекомендациях – дело не всегда плодотворное. Поэтому вы просите Билла и Стива порекомендовать вас другим продавцам, предоставляющим услуги в сфере гостеприимства, с которыми у Билла и Стива есть контакт. В списке рекомендаций, полученных вами, есть компания лимузинов «Элитные машины Боба». Вы звоните Бобу, просите с вами встретиться, чтобы подумать, как вы можете лучше обслужить своего общего клиента. В разговоре Боб упоминает, что высаживает клиента у вашего заведения по крайней мере раз в неделю. Вы об этом не догадывались. Поэтому вы начинаете задавать множество вопросов, чтобы выяснить, как сделать его работу проще. Может, вам нужно специальное парковочное место? Может, один из наших сотрудников будет информировать ваших водителей, когда Билл и Стив соберутся расплачиваться, чтобы ваш водитель мог по волшебству появиться как раз тогда, когда клиенты выйдут из дверей ресторана? И хотите ли вы маленький столик на кухне, чтобы ваши водители могли перекусить, пока они ждут? Или, возможно, мы поможем вам, если у вас будет кофе на вынос или бутылки с водой для водителей? Боб в бизнесе уже 20 лет, но еще никто и никогда не предлагал ему помощь таким способом, как это делаете вы. Теперь вы и Боб лучшие друзья, поэтому Боб говорит всем своим водителям рекомендовать ваше заведение их самым важным клиентам, которые ищут ресторан. Внезапно бабушкин гуляш становится супер популярным, и вы пробиваете чеки на огромные суммы. Видите, как это работает?